Итак, в Петербурге время спорта 15.07 прямо сейчас на наших студийных, а это значит, что я могу вам представить здесь, в веселых стартах на Фонтанке офис Артема Кузьмина, спортивного обозревателя Фонтанки.ру. Артем, добрый день, привет.
Всем привет.
Ну, как вы понимаете, коллеги, мы с Артемом ближайшую программу посвятим тому, что вспомним уходящий 2015 год, что было интересного с точки зрения Артема, потому что он здесь на Фонтанке все время держал руку на пульсе происходящего в мире спорта, а значит, что с него и спрос, так сказать, поговорим. Ну и плюс вы нам можете тоже свои итоги писать, мы с радостью это обсудим. Помните, что под плеером Фонтанки офис есть возможность что-нибудь ответить нам сюда в студию. Ну что, Артем, давай, наверное, начнем с последних новостей. Угу. Понятно, что самое такое громкое в мировом масштабе, что случилось вот в последние дни, это неожиданная для многих дисквалификация Блаттера и Платини. От футбола на 8 лет их убрали. Один из них заявил, что он за этим заканчивает. Но это понятно, в общем, вполне физические причины, потому что явно, что через 8 лет он может быть уже не в очень хорошей форме. Хотя мы всем желаем здоровья. Вот. Но и получается что? Что мы неожиданно в конце года впали в такую жесткую зону футбольной нестабильности в смысле руководства. Или я ошибаюсь?
Ну, частично я с тобой соглашусь. Единственное, что, наверное, немножко не согласен в том плане, что это было немножко, что это было неожиданно. К чему-то подобному все-таки все шло. Чем-то подобным все это должно было закончиться. Ну, хотя бы, по краю, как минимум, в отношении Блаттера. Мне очень понравилось, конечно, то, что в итоге и Платини был затронут. Потому что, когда вся эта, вот, весь этот скандал поднимался, он был одним из самых яростных критиков Блаттера, говорил, что, что Блаттер, вот эту всю систему, из-за Блаттера вся система мирового футбола прогнила, что он там завязан в каких-то грязных делах, а оказалось-то вон как, оказалось, что не только Блаттер, но и... Сам Платини тоже.
Это понятно, но с другой стороны, это, знаешь, такой разговор, это как, а ты одна часть истории, да, ну, скажем так, драматическая, может быть, но все-таки мы за этим наблюдаем как зрители, и нам, ну, Блаттер, Платини, нам не важно, что технически для нас это значит. Значит ли, что у нас появилась возможность не провести чемпионат, например?
Да, ну нет, конечно, это все из области фантастики, когда все эти... Первые разоблачения и итоги расследования стали появляться в общественном доступе. Естественно, первым стал вопрос, что раз в этих расследованиях упоминается голосование на чемпионат мира 2018 года, который будет проводить Россия, то, возможно, каким-то образом это затронет, может коснуться и нас. Но все понимали, что за... меньше чем за 3 года до старта чемпионата мира в здравом уме никто не будет отменять проведение турнира в нашей стране, потому что ни одна, любая другая страна не сможет за столь короткое время подготовить всю необходимую инфраструктуру для проведения этого турнира. Называлась... Англия, что теоретически она может, и в принципе Англия бы, я думаю, была бы не против такого варианта, тем более, что она была в числе тех стран, которые проиграли выборы России, поэтому, но, опять же, я говорю, все-таки это не всегда желаемое совпадает с какими-то реальными возможностями.
То есть, на самом деле, это все были просто разговоры.
Это были такие определенные, может быть, кто-то на Западе, в том числе, я говорю, вот в Великобритании и хотел этого, спекулировал на эту тему, но ничего серьезного под этим не было.
Хорошо, вторая история. Так что теперь ты... Подожди.
А что теперь будет?
Чего нам ждать?
Да, ну, выберут... должны в следующем году пройти выборы нового президента. И пока там не совсем понятно с кандидатурами, но...
Ну, кого-то выберут.
Я думаю, что... Не возьму сейчас прогнозировать. Потому что там... как несколько кандидатов, многие имена которых мало что скажут даже людям, посвященным в футбол. Вот. И пока не совсем понятно, кто из них, так скажем, какие идеи и мысли несет футбол, но я думаю, что ничего принципиально не изменится.
Ну, а реально, извини, что я тебя перебиваю, а зависит что-то от вот человека на конкретном посту?
Не, ну, естественно, зависит. Естественно, зависит, хотя мне кажется, что все-таки ближайшие года 4-5 ждать каких-то серьезных изменений в мировом футболе не стоит.
Не стоит.
Все-таки это слишком большая структура, это слишком громоздкая организация, вот эта вся штука, чтобы ее изменить и как-то начать какие-то изменения в ней проводить, должно пройти много времени.
Хорошо. Ну, то есть не волнуемся.
Нет, я
резюме такое, не волнуйся.
А за что мы можем волноваться?
Я не знаю, всегда хочется, когда такие вещи происходят.
Всегда хочется волноваться?
Ну, все начинают волноваться сразу, как-то переживать. Вспомни, сколько было проблем.
Нет, нас, Россия, чемпионат мира 2018 года, это никак не затронет. Я думаю, что больше нам не о чем волноваться.
Потому что, когда это началось, вот это же было в этом году, вспомни, сколько было разговоров, как все переживали, как подняли истерию, что Россию и здесь зажимают, и что опять ничего не получается. Кстати говоря, вот раз про Россию зажимают, мы заговорили. История, конечно, этого года, шокировавшая многих и появившаяся для среднестатистического болельщика, как джин из бутылки, это история с допинговыми скандалами.
Да.
Которая, понятно, как нам разъяснили, направлена была, я подчеркиваю, как нам разъяснили, что это, конечно, провокация против России. И, конечно, это связано с тем, что мы можем составить конкуренцию на Олимпиаде в Рио, и поэтому мы не должны ехать в Рио, и поэтому это, в Рио это не временно исполняющая обязанности, как вы понимаете, а разговоры об Олимпиаде в Бразилии. Вот. И мы, значит, не поедем туда, потому что наши ребята съели не тех таблеток. Как ты на все это смотрел?
Что-то мне кажется, что в твоем голосе какой-то сарказм.
Никакого сарказма. Нет, ну что ты. Нет, ну понимаешь, меня... То есть здесь же все понятно. Сборная биатлонистов-астматиков Норвегии во главе со старым биатлонистом Бьёрндалином,
который в 41 год побеждает сейчас.
Но у него жесткая астма. Я это понимаю. Я вижу это, когда он бежит, у него вот так слюни текут, и я понимаю, это из-за астмы.
Астма.
Это наверняка. И там вся сборная реальных астматиков. И им лыжи, конечно, потому что они все время тренируются, помогают дышать.
Да?
И у них проходит острое состояние. И я это понимаю. А наши, ну, что сделать? А наши попались на допинге.
Наши попались на допинге, попались, как всегда, по-глупому. Попались очень обидно и грустно. Но как бы сделать с этим ничего нельзя сейчас уже. И, естественно, ну что еще могут говорить наши официальные лица? Они могут говорить, что они могут делать только круглые глаза, говорить, что мы ничего об этом не знали, что мы против, что мы будем с этим бороться. Будут выпускаться сейчас законы, направленные против применения допинга. Путин раскритиковал в прямом эфире недавно эту, так скажем, проблему.
Но ты знаешь, с ним сложно не согласиться. Я тоже ее раскритикую. Я тоже ее критикую. Вот я тут с Путиным согласен. Но это
да нет, но
это ненормально.
Тут, как ты правильно заметил, тут надо понимать одну простую вещь, что в профессиональный спорт, мировой профессиональный спорт и допинг — это неразделимые вещи. И я точно, конечно, не возьмусь сказать, но я думаю, что процентов ну, как минимум 70 профессиональных спортсменов в том или ином виде, так или иначе, употребляют или применяют какие-то методы, которые, как бы, общим словом называются допинг. И то, что наши легкоатлеты попались, это в первую очередь говорит о том, что, как я общался с экспертами, это говорит о том, что не мы такие плохие, а они такие хорошие, а то, что наша, вот эта наша фармакологическая система, которая должна отвечать за снабжение спортсменов какими-то современными препаратами, я сейчас говорю не только о запрещенных, она очень сильно устарела. И те методы, которые применяются западными спортсменами, которые сейчас либо не ловятся, либо какие-то вот ухищрения, уловки, как вот как ты сказал про норвежскую сборную, они наши по либо по каким-то политическим причинам, либо просто в плане вот этой отсталости развития технологий, да, они не способны их применять.
Ну, хорошо, давай прогноз тогда попробуем построить. В Рио-то поедут наши легкоатлеты, ведь разговор только об этом. Понятно, что мы пропускаем старты Кубка Мира, понятно, да, что мы не едем. Что будет в Рио? Пустят?
Я думаю, сейчас, конечно, сложно что-то сказать, потому что решения на этот счет нету. Это раз, а во-вторых, ну, как бы, еще некоторое время назад казалось тоже нереальным, что, чтобы сборную России отстранили от каких-то серьезных стартов, но, тем не менее, это произошло.
Много что казалось нереальным.
Да, вот. Но все-таки я думаю, что на Олимпиаду наши поедут. Другой вопрос, что, скорее всего, результаты там будут не самые лучшие.
Потому что они не готовятся сейчас?
Не потому что они не готовятся, а потому что либо будет...
предвзятое судейство?
И это тоже может быть. Может быть и предвзятое судейство. Имидж российской легкой атлетики испорчен очень сильно, а легкая атлетика всегда была... всегда на всех олимпиадах была очень серьезным ресурсом для добычи медалей.
Для нашей команды.
Сборной России, да. Если не, я думаю, процентов 60-70.
На летних олимпиадах, да, мы забирали,
да,
там.
Да. Вот, и сейчас наши будут в плане, вот опять же, употребления каких-то препаратов будут гораздо действовать более осторожно.
Ну и потому что к ним будет присоединиться.
Я не говорю, и опять же, как бы сейчас не поймите меня неправильно, я не говорю, что все абсолютно спортсмены там что-то употребляют, наверняка есть честные спортсмены.
Ну, а они просто не выходят в финал, но они есть, конечно, да, но... Ты знаешь, да, ну, вот здесь такая история, нет ни одного человека, который бы сказал обратное, то есть, что там, есть люди, которые сидят без допинга. Сережа Соколов говорит, ну, перестаньте, это давным-давно соревнование фармакологии, да, как в Формуле-1 соревнование двигателей, так здесь соревнование химии.
Да.
Там Сергей Бавли, который приходит к нам, говорит ровно то же самое. Федор Погорелов. В общем, все в данном случае сходятся в одном мнении, что употребляют все просто, ну, как, знаешь, как гаишник ловит и говорит, нарушать можно, попадаться нельзя. Ну, тут так
же,
и здесь.
Да, тут же еще такой нюанс, что я разговаривал с одним специалистом, который консультирует как раз спортсменов в плане, так скажем, употребления каких-то медицинских препаратов. Опять же, это не только допинг. Он говорит, что современные нагрузки в современном профессиональном спорте, они настолько тяжелые, что человеческий организм в его обычном состоянии не в состоянии их переносить. И что этот допинг, он зачастую нужен не только и не столько для того, чтобы быстрее прыгать, там, выше прыгать, быстрее бегать, а просто для того, чтобы однажды не умереть.
Ну да, да, понятно, чтобы просто выдержать эти нагрузки.
Да.
Хорошо, давай от темы допинга отойдем, перейдем к теме все-таки... хорошие, мне кажется, к теме чемпионства «Зенита», потому что мы же обсуждаем весь год. В этом году все-таки, что бы кто ни говорил сейчас про «Зенит» в лиге внутри чемпионата в РФПЛ, то все-таки «Зенит» стал чемпионом.
Добыл звездочку долгожданную.
Да, да, и получил долгожданную звезду. Ну вот, как ты это событие... Для тебя оно было, ну, как скажем, очевидным, что так, что это должно произойти? Это закономерная победа «Зенита», такая чемпионская?
Ну, в прошлом чемпионате, да. Это «Зенит» был однозначно сильнее всех своих конкурентов, и, в общем-то, итог был закономерен, да, согласен. Сильнейший состав был, самая красивая игра была у «Зенита».
Это сыграло с ним злую шутку, получается? Мы с тобой, кстати, не обсуждали здесь вот историю с Вилошем Бошем, потому что «Зенит», сыграв, выиграв там, сейчас, в общем, на шестом месте. Это не очень круто.
Ну, это совсем не круто. Ну, я бы не сказал, что именно это сыграло злую шутку с «Зенитом». Тут скорее конфликт происходит немножко из другой плоскости. Конфликт главного тренера «Зенита» со всем российским футболом, в принципе. Который, ну, мне кажется, искренне не понимает, как такое вообще некоторые вещи в принципе могут происходить у нас, и открыто бунтует очень часто. Вот. И поэтому неудивительно, что некоторые вещи в чемпионате России у него не получаются, так как он не скрывает того, что он, в общем-то, хочет уйти. А вот в Лиге Чемпионов, где он может показать товар лицом, он демонстрирует очень хорошие показатели. Вот. Так что тут, я думаю, именно дело в том, что Вилаш Боуш немножко оказался разочарован в российском футболе. Он перед стартом нынешнего чемпионата, после очень успешного прошлого сезона, он ожидал одного, одних правил. У него, насколько мне известно, был один список футболистов, которых он хотел приобрести для усиления команды. После изменившихся правил по лимиту на легионеров этот список пришлось очень серьезно редактировать. И
вот результат.
И вот результат, да.
Но получается, что Вилаш Боуш при этом сильнейший специалист, если он умудряется здесь проигрывать, а в лиге выигрывать.
Ну, это, честно говоря, для меня не совсем понятная ситуация, как такое может быть, но слишком, как сказать, яркая вот эта разница между игрой команды в национальном чемпионате и в Лиге Чемпионов, чтобы закрывать на это глаза и говорить, что это какая-то случайность.
Но он не может же подойти и сказать: так, ребят, здесь не играем.
Ну да, это вот я тоже, когда это себе представляю, пытаюсь, как вот он подходит к Халку и говорит: ну вот сегодня ты...
Не забивай Мордовию.
Не забивай Мордовию, да, там немножко похалявь, там, походи где-то.
Я тебе что, я тебе денег заплачу своих или что, или как? Я тебе из своих, я тебе тренерского коньяка налью.
Я не думаю, что это происходит именно так. Может быть, это происходит от какого-то общей атмосферы, общего какого-то психологического фона.
Ну, нет, ну, то есть, или что, он их настраивает и говорит: ребята, здесь, значит, не играем, я вас ругать не буду, если вы не будете здесь ломаться, не надо ломаться,
не знаю,
в российском чемпионате.
Я говорю, я не буду говорить, делать, строить догадки, как это происходит, да, как точно так же, как, не знаю, я никогда не понимал, как, например, могут, как футболистам можно, например, сказать: проиграй в этом матче, да, там, когда бывают какие-то договорные матчи.
Ой, ну, тут мне рассказывали, как это делается. Про это я знаю, да, про это мне рассказывали. Я могу и сейчас рассказать, в этом нет никакого секрета. Мне рассказывал-то человек, который не бывает здесь на Фонтанке офис, поэтому, да даже если и бывает, ну и что. Ну, насколько мне говорили, что происходит договоренность, происходит по линии просто, договариваются с линией футболистов. Ну, например, крайний правый нападающий, хавбек, защитник. Со всей линии договариваются. Через агента, конечно, никто слухов не приходит футболисту и не говорит, чтобы он проиграл. А дальше тому достаточно один раз запнуться, один раз не добежать. А другая команда, а тренер другой команды знает, и поэтому говорит: сегодня атакуем через по левому флангу. Потому что там правая вот половинка.
Варианты есть.
Мне рассказывали. Человек, правда, был далек от футбола, но раскладывал очень уверенно. Но это из болельщицкой среды.
Ну, это понятно.
Один
да.
музыкант палит за футбольной командой и рассказывал мне.
Вот. Ну, и не стоит забывать, что у «Зенита» есть ряд игроков, которые не прочь тоже уехать, да. В частности, это Вицель, про которого точно известно, что с высокой долей вероятности по окончании чемпионата он перейдет в какой-то клуб Европы. Очень часто это называется, что это будет Милан. Вот. Ну, опять же, я думаю, что все футболисты «Зенита» — это профессионалы, но это разница игры в чемпионате и в Лиге Чемпионов. Но ты же не будешь утверждать, что Лига Чемпионов слабее чемпионата России?
Я уверен, что гораздо. Это, кстати, хороший тезис. Ну, потому что там собрались какие-то. Это из команды из загнивающей Европы. У них кризис беженцев. У них там вообще все плохо.
Им не до футбола.
Потеряны ценности.
Они выходят на поле, думают о другом.
Раздавленные судьбы. Сущности их, понимаешь, они думают, конечно, о другом. Они не знают, как им жить в этой Европе. А здесь, в России, все мотивированы на победу.
Все хотят победить.
Суперклубы играют. Конечно, да, понятно. Ладно, при этом, наверное, хорошая новость — назначение Слуцкого на пост тренера сборной, как ты думаешь?
Ну, это однозначно хорошая новость, потому что сейчас, как бы, мы можем это оценивать как-то уже, смотреть на это со стороны, да, издалека, и видеть, что это решение действительно было очень важным и очень своевременным. Ведь если наши слушатели помнят, то сборная до прихода Слуцкого занимала третье место в группе, и причем занимала его...
С трудом,
могла опуститься на четвертое даже, если бы сыграл еще 1-2 неудачных матча. И шансы на то, чтобы мы заняли хотя бы, поднялись на второе место, были довольно прозрачные. Но Леонид Слуцкий пришел, не знаю что, махнул какой-то волшебной палочкой, и футболисты стали забивать, защищаться, и в итоге сборная заняла второе место и теперь поедет на чемпионат Европы, будет там бороться.
То есть Слуцкий молодец.
Слуцкий молодец.
А в чем секрет?
Молодец Виталий Леонидович Мутко, что принял мужественное решение и выплатил Капелло все его много. Вернее, не он,
а Алишер Усманов молодец.
Но он уговорил.
Да. Причем надо сказать, что Алишер Усманов получил премию меценат года вот только что на культурном форуме международном.
Ну, правда, заслуженная награда.
Правда, он получил, конечно, про футбол никто не говорил.
Я думаю, все подразумевали.
Нет, ну там речь шла про Петергоф, про Пушкинский музей в Москве и так далее. Про ГМЗ Петергоф, но факт остается фактом, что, конечно, если бы не Алишер Усманов, то, наверное, непонятно бы, что произошло. Хорошо, смотри, тут есть вот истории, которые ты еще выписал, и я думаю, что мы можем про одну из них, конечно, поговорить пока еще про футбольную. Мы так коснулись этого вскользь, но это в первый раз в истории «Зенит» выходит в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места?
С первого места, да. Это историческое событие для петербургского клуба. Историческое, важное. И вот только жаль, что немножко не хватило, конечно, до, так скажем, 6 побед достижение «Спартака».
Да, но говорят, что статистически это маловероятно было, потому что обычно команды проигрывают 6-й матч всегда, потому что им уже ничего не нужно.
Да, но для руководства «Зенита» это было очень важно. Были двойные премиальные обещания футболистам.
Себе.
Да. Но даже это не сподвигло их на...
Ну, правильно, а чего бежать? Слушай, а какой дальше у нас может быть расклад? Значит, у нас выше 1/8 мы поднимались, хоть раз «Зенит» поднимался?
Нет.
То есть 1/8 — это пока рекорд?
Да.
То есть если «Вилаж Бош» выйдет в 1/4, то это уже он поставит рекорд с «Зенитом» неожиданно достижение?
Да, но я думаю, что в этом году, вернее, не в этом, это будет уже в следующем, в этом сезоне «Зенит» не то что имеет шанс установить историческое, опять же, для себя достижение и выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но и поднять эту планку еще выше. Потому что турнирная сетка очень благоприятствует. Да, «Зениту». И я вот забыл, какая там пара, на какую пару мы выходим в случае с победы в 1/8.
Давай посмотрим. Это не сложно.
Да, посмотри, пожалуйста. Ну, там тоже довольно-таки какие-то... Ну, в общем, удобные для нас соперники.
Угу.
И очень многих, в том числе и болельщиков «Зенита», когда были озвучены результаты жеребьевки, там на всяких форумах, на гостевой книге «Зенита» были высказаны, что, ну вот опять, во-первых, «Бенфика», как нам надоело играть с португальскими командами, а во-вторых, что вот в следующем раунде «Зенита» в случае успешной игры с «Бенфикой» выходит на, тоже получает удобного соперника себе, и что в этом есть какая-то... так скажем, какое-то странное совпадение. Многие увидели в этом какой-то не совсем, так скажем, ну, какой-то заговор, что ли. Особенно после того, как в интернет попали как кадры, как там мешали шарики.
Как-то
вот эти.
Не так.
Да, как там как-то опускали руку, сразу хватали за один шарик, и этот шарик вот так
появлялся.
Держав, видишь, водили.
Говорят, что это глупости все.
Ну, может быть, но выглядело это со стороны действительно забавно.
Вот. Пытаюсь найти таблицу Лиги Чемпионов. Так, вот таблица 2016. Это по группам, турнирная таблица. Вот, сейчас. Открывайся скорее. Сейчас я посмотрю, надеюсь, где-то нарисована эта веселая таблица.
Да, просто надо по парам посмотреть.
Плей-офф, вот, посмотрел. Значит так, 1/8 финала. «Зенит» играет с «Бенфикой». Угу. И выходит «Зенит» с «Бенфикой» на победителя пары, мне так кажется, ПСЖ-Челси, да?
Нет? Вроде нет. Какие там пары еще?
Есть «Бенфика-Зенит», «Гент-Вольсбург».
Вот, «Гент-Вольсбург».
То есть мы опять сможем столкнуться с «Гентом» или с «Вольсбургом», да? В 1/4 финала, если пройдем «Бенфику». Ну да, тут несложно, конечно, это правда, потому что оба эти клуба не вызывают какой-то особого напряжения. Ну хорошо, посмотрим, что будет дальше. Ну, правда, дальше 1/4, наверное, уже, да, сложновато.
Ну, опять же, я думаю,
или
что
как покатит.
И Гент, и Вольсбург, в общем-то, по силам.
Или как покатит. Да, такое тоже может быть. Ладно, еще одна история, про которую мало говорили, но история, мне кажется, важная. Но мало говорили, потому что быстро захотели забыть. Это, конечно, то, как мы проиграли приятной команды Канады, отхватили 6-1.
Очень неприятная команда Канады.
Отхватили 6-1 на чемпионате мира 2015 года.
Да, это было очень обидное поражение, которое напомнило другое обидное поражение, которое мы потерпели в четвертьфинале Олимпиады в Сочи.
Да, а главное, что сейчас как проходит Евротур хоккейный, тоже, в общем, настроение не улучшается, по-моему.
О, все как-то совсем печально, на самом деле, в российском хоккее. Хотя еще совсем недавно, вроде бы, наоборот, был какой-то подъем, в том числе и патриотический подъем на фоне успехов сборной России. Но, опять же, все эти успехи в большинстве своем добывались вот на чемпионатах мира, которая имеет одну особенность, что на чемпионат мира, когда начинается чемпионат мира, в НХЛ еще продолжается плей-офф. И НХЛ не считает нужным прерывать свой турнир из-за чемпионата мира. Поэтому очень много игроков, сильных игроков, сильнейших игроков планеты.
Они остаются там.
Они остаются там, играют там, да. Там периодически, когда команда в НХЛ выбывает, там 2-3 человека в сборные приезжает. Но это уже как бы единицы. Вот, поэтому этот турнир в последние десятилетия, наверное, даже, можно так сказать, приобрел немножко такой второстепенный статус на фоне Олимпиады, там, например. Вот, потому что на нем не играют все сильнейшие игроки, и поэтому очень многие, в том числе и критически настроенные российские болельщики и канадцы, например, когда наши их обыгрывали, говорят, типа, ну что это чемпионат мира, вот там Олимпиада, это я понимаю. Там,
ну да, это понятно. Хотя, с другой стороны, видишь, есть такое мнение, что, например, сейчас мы летим, в смысле сборная России летит по причине того, что просто подбирается идеальный состав для чемпионата мира, где мы должны там что-то показать. Ну, я уж не знаю, покажем или нет. Хотя
это довольно дурацкое оправдание, на мой взгляд.
Ну, должно быть какое-нибудь оправдание. Невозможно же не говорить. Но при этом
мне кажется, что тут скорее кризис идеи у тренерского штаба. Кризис идеи у тренерского штаба и кризис, в принципе, у Федерации хоккея России, которая, что бы в последнее время не делала, делает все как-то не так. Очень странно. Там, различные решения. Сейчас, например, Кубок мира будет в следующем году, возрождаться турнир под эгидой НХЛ, который в свое время, вот опять же, если сравнивать по уровню, был наравне с Олимпиадой. Там, ну, на этом турнире играют национальные сборные, собранные преимущественно как раз из игроков НХЛ. То есть очень сильные составы там. А сейчас наша федерация хоккея всячески как-то пытается этот турнир... Он прерывался последние лет на 7-8, сейчас точно не вспомню. Вот, сейчас его возродили, и Федерация хоккея России всячески пытается его как-то саботировать.
Ну, это понятно, потому что Федерация хоккея России хочет получать деньги от КХЛ, а от НХЛ и от этого турнира ничего получать не будет.
Ну,
и
да, команду, да, в частности, из-за этого, ну, есть версия, что там генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров, кстати, прославленный в прошлом хоккеист, один из лучших нападающих российских в НХЛ, высказал даже какую-то, на мой взгляд, идиотскую идею отправить на этот Кубок мира дублирующий состав. Ну, мне кажется, такое презрение к такому турниру.
Ну, видишь, мы...
Странно.
Да.
Вот. Ну, и высказывается идея, что наши просто высказывают столько презрения этому турниру, потому что боятся вновь проиграть. Чтобы вот было какое-то оправдание.
Значит, вот нам пишет Валерий. Я вот не понимаю, ребят, на кого рассчитаны эти рассказы про то, что чемпионат мира не интересен? Это аксиома, это все лишь бы просто поговорить. Это вы нас, Валерий, пытаетесь каким-то образом потроллить, что ли? Ну, давайте, продолжайте. Мы с удовольствием готовы слушать ваш троллинг. Чемпионат мира не интересен. Ну, кстати, это хороший тезис, если убрать ваш сарказм. Я вот не знаю, мне чемпионат мира интересен. Он не интересен, и вы, наверное, неправильно нас поняли, просто, Валерий, он не интересен, судя по всему, канадским игрокам,
да,
которые всеми своими силами пытаются сюда не приехать и не едут на него.
Нет, он, естественно, интересный турнир, просто...
Для игроков,
всегда, когда сборная России выигрывает на чемпионате мира, просто неизменно остается вот это какая-то немножечко внутри чувство неудовлетворенности от того, что, ну, как бы выиграли здорово, но результат на тех же Олимпиадах, где собраны действительно все сильнейшие игроки, они явно показывают, что там тут у нас как-то результаты не очень.
Я понимаю, но мне кажется, это идет от общей нашей психологической такой неуверенности про то, что мы все время хотим доказать кому-то что-то. Что нам нужно самим радоваться. Ну, нам надо перестать обращать на это внимание.
Ну, может быть.
И тогда все будет хорошо. Потому что мы все время... Вот американцы не признали. Ну, не признали, пусть играют на маленьких площадках, если им нравится. У нас хоккей другой.
У них есть такая особенность. Была очень забавная. Существует такая юниорская молодежная серия, которая каждый год проходит между сборными канадских юниорских лиг и молодежной сборной России. Было
в этом году тоже
в этом году наши проиграли, но вот был период, когда наши выигрывали. И было забавно наблюдать, как когда наши сыграли как-то там в ничью, но, ну, в смысле, по результатам матча, то есть 4 выиграли, 4 проиграли, но канадцы это каким-то образом перевернули, то есть там... То есть до этого всегда считалось вот
это очень круто,
по матчам, да, там сколько матчей, кто больше выиграл, тот
по разнице
выиграл. А тут как-то, да, там по очкам они посчитали, в итоге оказалось, что они выиграли.
Стоит вспомнить, например, историю с чемпионатом мира, когда наши в Канаде выиграли чемпионат мира, неважный совершенно чемпионат. Я напомню, как мы только что выяснили, неинтересный турнир. Именно поэтому у нашей команды сломался автобус, как мы помним, и они на финал шли пешком.
Да.
2,5 километра. Да, именно поэтому. Именно потому, что это неважный чемпионат. Ладно, что про СКА ты скажешь? Как вот эта удивительная синусоида клуба СКА от Кубка Гагарина, впервые в истории полученного, до практически зоны вылета из плей-офф и вот сейчас опять спорт. Все в тренере дело?
Здесь комплекс причин. Тренер очень важная причина, но не единственная. Да, хоккейный клуб не то чтобы ошибся, ну, да, скорее, я так скажу, хоккейный клуб СКА, да, действительно, ошибся с выбором тренера. Я напомню, что до октября клуб тренировал одиозный Андрей Азаров, известный
Назаров.
Назаров, да.
Азаров — это другой человек.
Да.
Он тренировал другую страну.
Да. Известный своим ярким поведением во время матчей и после матчей. Да, вот он не смог выстроить в СКА ту систему, которую он привык выстраивать в своих прошлых командах. Он очень здорово умеет работать с командами среднего уровня и подтягивать, выжимать из них все жилы, там, добиваться от хоккеистов среднего уровня там, 150% отдачи. А здесь же у него не получилось, потому что в СКА очень много ярких хоккеистов, очень много хоккеистов, которые уже много чего выиграли, добились хоккеистов.
Ну, он их бил. Ладно, давай прямо скажем. Значит, что мы знаем про Назарова? Назаров бил хоккеистов. Ну, попробуй двинь. Ну как? Ну, это смешно. Ну, нельзя бить человека.
Ну, не бил, он там пихал.
Ну, пихал. Ну, окей, пихал. Ну,
бутылка там в кого-то бросил.
Да, ну, подумаешь, бутылкой бросил. Ну как можно бросать бутылкой в миллионер? Ну как, даже дело не в том, что он миллионер. Как можно бросать бутылкой в чемпиона мира? Ну нельзя бросать. Нельзя, это не тот игрок, с которым так нужно. Но, это не юниорская команда, которую нужно учить. Это команда звезд, это очевидно.
Да, да, и здесь вот, другой подход нужен, я согласен. Да.
Я думаю, что в этом был подход Быкова, поэтому Быков выигрывал с ними, потому что он с ними договаривался.
Да, да.
А этот не договаривался, и вот получилось то, что получилось.
Он пытался их загнать в свою систему, при том, что...
При том, что система это дала сбой. Но да. ничего, ситуация изменилась. В общем, вроде как вырулили. Новости, про которые я вот вообще ничего не знаю, но ты их отмечаешь в ранге важных. Андрей Кириленко назначен на пост президента Российской баскетбольной федерации, да? Российской федерации баскетбола, РФБ.
Да.
Это хорошо?
Это замечательно. Это замечательно, потому что... Ну, хотя нет, я, наверное, сейчас немножко преувеличил. Это хорошо. Пока я буду сдержан в своих оценках, это хорошо. Это хорошо, потому что в российском баскетболе последнее десятилетие творился полный бардак. Предыдущие президенты федерации постоянно издавали какие-то странные законы, устраивали какие-то конфликтные ситуации, разборки, были... абсолютно какие-то шпионские истории с публикацией в интернете частных телефонных разговоров высшего руководства федерации, какие-то скандалы с подкупом судей. В общем, творилось полное вакханалие. Сейчас федерацию возглавил Андрей Кириленко. Это, я скажу тем, кто не знает, это самый успешный российский баскетболист в истории. Человек, который... До прихода до Мозгова. Он человек, который до Мозгова был единственным россиянином, выходившим в полуфинал НБА. Человек, который сделал себе действительно именно весь мир игрой в НБА. И он сейчас, наверное, был единственной фигурой, который действительно мог сплотить вокруг себя вот всю российскую баскетбольную общественность, которая, фигура, которая устраивала, наверное, всех. От него ждут очень много. От него ждут, что он наведет порядок в федерации, от него ждут, что он наведет порядок в сборной, потому что тоже было очень много скандалов, игроки отказывались приезжать, устраивали бунты уже по приезду в сборную.
Это личность, которая, тебе кажется, может собрать баскетбол.
Да, это, и результат, как бы вот последний результат мы видели на чемпионате Европы, когда не приехало 6 или 7 человек основного состава, и в итоге наши заняли предпоследнее
Последний
место.
Результат мы увидим на Олимпиаде в Рио.
Ну, да.
На которой мы, как известно, вряд ли выступим хорошо.
Да.
Вот. Ну,
мы на нее еще можем не попасть.
Я это имею в виду, что вообще у нас нет вероятности того, что мы там не окажемся, она присутствует по-прежнему. Нам пишет Валерий, что ладно, бутылка, а как уйти с награждения соперников? Это что, система или это просто нервишки у хоккеистов? Это про хоккеистов, помнишь, про историю, как наши ушли с награждения? По-моему, это просто невоспитанность. И...
Это невоспитанность не хоккеистов, это невоспитанность руководства сборной.
Это правда, да.
Отдельных ее людей.
Да, ну причем там, конечно, было долгий, помнишь, что там были разбирательства, что, дескать, нам открыли калитку, мы стали уходить,
но
потому
это уже,
что думали,
опять же,
что
это
все
то,
кончилось.
То, с чего мы начинали, нужно же как-то оправдываться.
Да, да, это правда. Так, ты вот еще пишешь, то есть для меня вообще это идет мимо меня, первый подиум Даниила Квята, гран-при Венгрии, итоговое место в чемпионате. То есть неожиданно Формула-1, которая, мне кажется, потеряла популярность в России, ну, мне кажется, у меня потеряла популярность, mm-hmm. Формула-1 дала джазу, да, сейчас, и все наоборот, из-за того, что наши делают там успехи?
Наш там делает успех.
Да, ну до этого был Петров, просто мы болели за Петрова уже какой-то.
Ну да, да, и Петров тоже был, когда был Петров, он был одним таким.
Да.
Ну, в общем-то, да. Я бы не сказал, что популярность Формулы-1 в России как-то бешено подскочила, но выступление Даниила Квята в этом сезоне, да и в прошлом, но в этом сезоне в большей степени, поспособствовало тому, что на этот вид спорта, ну, немножечко стали обращать внимание чуть больше, чем раньше. Ну, поспособствовало еще Гран-при России, который второй год проводится у нас в Сочи. Вот. Даниил Квят в этом сезоне выступил очень-очень неплохо. Он один раз занял второе место, это впервые. То есть Виталий Петров до этого был лишь третьим, что тоже очень здорово, но...
Третьим на подиуме, здесь важно подчеркнуть, да, для тех, да, кто не следит за Формулой-1, это не чемпион мира,
да, да, то есть
не
есть
чемпион Формулы-1,
как, я не знаю,
конечно.
Как например, это гран-при, в биатлоне, да, этапы Кубка мира, здесь этапы чемпионата. Гран-при, так называемый. Вот. Он занял второе место на Гран-при Венгрии в июле этого года. К сожалению, этот подиум так и стал для него единственным. Но там был ряд проблем с машиной, технические особенности, которые, может быть, сейчас не стоит даваться подробности. Вот. Но год он в итоге закончил на 7-м итоговом месте, в общем, что тоже является лучшим результатом в истории российских гонщиков Формулы-1. Виталий Петров до этого был, кажется, 10-м.
Хорошо. И еще одну вещь, которую ты отмечаешь... То есть для меня это просто история про неизвестное. Алишер Усманов дал 100 миллионов, инвестировал 100 миллионов долларов в киберспорт.
Да, в частности, не в частности, а конкретно в команду Virtus.pro. Есть такая российская команда, профессиональная, киберспортивная.
Угу.
Это событие, может быть, несколько нишевое, но... Те объемы инвестиций, которые Алишер Усманов вложил в эту команду, они заставили очень многих людей вообще посмотреть повнимательно, что такое киберспорт вообще в принципе и почему в него складывается столько денег.
Угу.
На киберспорт после этого обратили очень много внимания. Потому что 100 миллионов долларов — это гигантская сумма. Вот мы как-то раз здесь в студии общались на эту тему. У процентов 70 российских футбольных клубов годовой бюджет меньше, чем
100 миллионов долларов.
Ну сколько у «Зенита»?
Ну ладно, а во что инвестировать в киберспорте? Подожди, это вот важно. Значит, в футболе понятно, во что идет инвестиция. В хоккее понятно, во что. Там есть амуниция, там есть коньки, ну, там есть куча всего. А киберспортсменов — это же ребята, которые сидят и играют в компьютерные игры. Правильно я понимаю?
Да, совершенно.
Значит, во что нужно инвестировать? В пончики и газировку или во что? Ну во что им инвестировать-то?
Ну в частности, команда Virtus.pro собирается построить... в Москве собственную киберспортивную арену. Я думаю, что какая-то часть денег уйдет в это. То есть это будет, если я не ошибаюсь, первая подобная площадка в России, ну, где вот киберспортсмены будут собираться и устраиваться какие-то матчи, поединки, mm-hmm. турниры. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, это не... Это очень удивительная история для России. Ну, с одной стороны. С другой стороны, Алишер Усманов, в принципе, известен как человек, который очень много вкладывается в различные IT-компании. Вот. Но вообще в мире это... такие инвестиции довольно часто уже происходят, потому что киберспорт — это на самом деле уже очень... Это отрасль с гигантскими возможностями, с гигантскими перспективами. Киберспортсмены получают, я думаю, что уже сейчас получают сотни, лучшие киберспортсмены мира получают сотни тысяч долларов. Там также, как и в обычном, например, футболе, хоккее, есть свои переходы. Совсем недавно была вот новость, к сожалению, не запомнил точной суммы, но там сумма трансфера составила, по-моему, 1 или 2 миллиона евро. В общем, ну, тоже перешел игрок, пришел из одной команды в другую. То есть это очень серьезно. Призовые в киберспортивных турнирах тоже из года в год растут. А вот в этом году прошел турнир по киберспортивной по игре League of Legends. Uh-huh. И там призовой фонд составил 18 миллионов долларов. это очень серьезные цифры.
Обалдеть, за игры, за компьютерные игры.
Да, да. Люди и вот эти киберспортсмены, это не то, что вот, может быть, какой-то образ создается в голове, когда там, не знаю, там какой-нибудь подросток там сидит.
Ну, у меня такой образ и есть,
в темноте,
конечно,
там,
да. Я
компьютерного
таким был киберспортсменом, да.
Зал, да. Сидит перед светящимся монитором и тычет там в мышкой.
Играет в Counter-Strike, да.
Так да, вот я Counter-Strike, кстати, одна из самых популярных киберспортивных дисциплин сейчас.
Ну вот я себе представляю, как я сижу и играю в Counter-Strike.
В мире, да. Это люди, которые, как и профессиональные футболисты, хоккеисты, часами тренируются, у них есть свои профессиональные травмы, у них есть какие-то свои профессиональные...
Растяжение запястья?
Достижение запястья, есть, они очень подвержены так называемому синдрому туннельного зрения, ну вот костяшки пальцев затекают, там какие-то артриты и прочее, ну в общем...
Бедные люди.
Это все на самом деле очень
так,
серьезно.
Так, хорошо, а допинг в киберспорте тоже проверяют на допинг?
Я тебе сейчас скажу смешную историю, смешную вещь, что на очень многих турнирах... спонсорами этих турниров являются различные энергетики.
Ну, естественно, да.
Вот. И то есть это абсолютно является нормой, когда проходят турниры, и спортсмены, сидя там за компьютерами, подтягивают эти энергетики. В общем, все нормально. То есть здесь это не актуально.
Ну, понятно. Ладно.
И вот еще я хочу сказать, что эти турниры, мировые турниры по киберспорту собирают... проводит все чаще и чаще, проводит на футбольных аренах, на хоккейных аренах, и эти арены забиваются под завязку 20-30
тысяч. Потому что куча народу.
Да, да. А в интернете их смотрит вообще баснословное количество зрителей.
Ну все, мне кажется, что тут уже больше нечего сказать. Мы красиво закончили на киберспорте, долго обсуждали футбол и хоккей, а вот где на самом деле все инвестиции. Вот куда надо смотреть. Надо смотреть на ребят, которые играют в Counter-Strike на больших стадионах.